Издательство «Поле» представляет. Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Всем привет, меня зовут Оля Петровская, и я веду этот подкаст вместе с Мартином. Мы встречаемся с учеными, зоологами и задаем им самые разные вопросы о животных нашей страны. Мартин, привет!
Всем привет! Сегодня мы будем говорить про зубастика бобра.
Супер, да, Мартин? Именно об этих очаровательных грызунах пойдет речь сегодня. Узнаем про их чудо-зубы, возможно, нам даже расскажут, какой они пользуются зубной пастой. Также поговорим об их подводной жизни и их суперспособностях. А помогать нам в этом будет тиреолог Ирина Крещук. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в редакцию.
Спасибо, что пригласили.
Вы тиреолог, расскажите нам, пожалуйста, подробнее о том, чем вы занимаетесь.
В целом мы занимаемся изучением позвоночных животных, их поведением, особенности биологии, распространения и, в частности, грызунами, к которым относится ваш зубастик бобр.
Да, бобр – это грызун, который занимает второе место по величине в мире. На первом месте находится капибара, но сегодня мы о ней не будем разговаривать, потому что она живет на другом конце света. Сегодня мы говорим о бобрах. Ирина, правда ли, что во времена плейстоцена, а это времена великих оледенений, существовали гигантские бобры с рост и вес взрослого человека?
Да, на самом деле, каких-то еще 12 тысяч лет назад рядом с мамонтами и шерстистыми носорогами обитали такие гигантские бобры. В Северной Америке обитал гигантский бобр, который назывался кастроид. Его длина тела составляла приблизительно до 2,5 метра.
Ого.
А вес 250 килограмм.
Так,
то есть
значит,
он представлял собой практически по росту и весу приблизительно размеры нынешнего нашего медведя. Еще его особенностью были хорошо выставленные резцы. Длиной они составляли около 15 сантиметров, что и выдавало этих бобров.
А расскажите, они исчезли, вымерли? По какой причине?
Ну, естественно, изменение климата произошло. Вы же знаете, что и мамонт исчез в последнее оледенение, поэтому в связи с этим произошло и изменение фауны, так как крупные виды в основном все, они и вымерли в связи с похолоданием. Помимо этого, в плейстоценовой Европе обитал еще один вид бобров. Это уже европейский вид, который является родственником нашего бобра. Этот вид носит название трагантерий. Он был гораздо меньше размеров своего родича североамериканского, но тем не менее является прямым родственником нашего европейского бобра.
Ирина, скажите, а как давно живут бобры?
На самом деле бобры вообще довольно древние животные, ввиду того, что они еще в древнем олигоцене, ориентировочно где-то 11 миллионов лет назад, обособились от белкообразных грызунов и начали вести такой специфический водный образ жизни, осваивать водную среду, и что и привело к образованию данных видов.
Я читала, что около 3 миллиона лет назад бобры построили свое первое сооружение, и это был период, когда люди жили в пещерах. Люди вообще ничего не умели строить, а бобры уже строили свои плотины, вот эти все огромные.
Да, на самом деле бобрам можно человеку позавидовать в инженерных способностях, потому что во многих источниках описано, что человек даже спустя долгое время после того, как бобр построил впервые плотину, зафиксировано, каким образом фиксировалось, это непонятно, но тем не менее построил первее, чем человек плотину. Поэтому я думаю, что большинство наших каких-то навыков все-таки взято из жизни всех
бобров.
Зверей. Всех зверей, да.
Так, ну, подробнее об инженерных способностях бобра поговорим чуть позже, а сейчас об истории. Когда-то давно бобр был очень редким животным, и его занесли в Красную книгу нашей страны. Потом Красную книгу Республики Беларусь переписали, и бобра оттуда убрали, его вычеркнули. Скажите, почему так случилось?
На самом деле, недавно, совершенно в 19 веке, в Беларуси бобр был на грани исчезновения.
Угу.
Забили, конечно, тревогу вовремя. Количество зверей резко сократилось из-за того, что на него столетиями охотились из-за мяса, из-за различной продукции, из-за меха. В связи с чем этот безудержный промысел, он просто привел к тому, что поставил вид на грань исчезновения. А количество зверей в конце 20-х годов прошлого века насчитывалось в восточной части Беларуси всего лишь 170 особей. Забили тревогу различные ученые, охотники, в связи с чем было впервые предложено в 1922 году ввести закон о запрете на отлов и на промысел вообще бобра. В связи с этим в 1925 году, так как были вот найдены эти 170 особей, в бассейне реки Березина, где сейчас в настоящее время расположен Березинский биосферный заповедник, был создан Березинский бобровый заповедник. Изначально он назывался Березинский бобровый заповедник. Основную роль в охране вот этих зверей и в формировании данного заповедника сыграл наш выдающийся белорусский зоолог и теориолог Анатолий Владимирович Федюшин. А в последующем, естественно, этот бобровый заповедник, он был переименован в биосферный заповедник, когда уже численность, скорее всего, бобров стала довольно высокой.
И в биосферном заповеднике Березинском там охраняются теперь не только бобры, но и какие-то другие,
да,
животные,
естественно, и растения. Да.
Скажите, а почему вычеркнули бобра из Красной книги, убрали его?
Ну, дело в том, что бобр на самом деле никогда не был внесен в Красную книгу, потому что на него только было как бы
запрет
на отлов и вообще на охоту, на какой-то промысел. В связи с этим восстановилась численность. Это не от того, что он был внесен в Красную книгу. Ведь первое издание Красной книги было же издано где-то в 1963 году.
Да.
А к тому времени численность бобра уже была достаточно высокой. Ну, не настолько высокой, как она сейчас, но в 60-х годах 1008, наверное, особей насчитывалось. Ого. Поэтому здесь, конечно, информация такая, она... двоякая. Угу. Можно предположить, что он был внесен в Красную книгу.
Люди так мало знают о бобрах. Нам кажется, что бобры только все сгрызают и вредят человеку. Но на самом деле они очень помогают. Например, если бобр повалил дерево, он сгрыз кору и ушел дальше по своим делам. Дальше приходит косуля, приходит лось и начинает объедать уже то, что им нужно, и получать пищу за счет того, что бобр повалил дерево. Ну, верно?
Да, на самом деле люди зря думают о том, что бобры приносят какой-то ущерб им. Это довольно единичные случаи. Но на самом деле бобр в большей части оказывает благоприятное воздействие на различные экосистемы. То есть это сообщество живых организмов, которые объединены общей средой обитания и какими-то конкретными связями между собой. Ну, например, количество уток в водоемах, которые образуют в виде запруд бобр, оно достаточно в большом количестве растет в связи с тем, что растет количество моллюсков, так как эта вода довольно спокойная в запруде. Помимо этого, привлекается большое количество водных насекомых, которые тоже, в свою очередь, привлекают еще больше водоплавающих птиц. А птицы, естественно, водоплавающие, приносят на лапах икру. И таким образом происходит появление в бобровых водоемах большего количества рыбы, например. Поваленные, конечно, бобрами деревья, они служат кормом и для зайцев, и для различных копытных видов животных, которые любят полакомиться веточками.
Я еще читала, что бобры, вот они же делают вот эти запруды, создают, а это помогает тушить пожары в лесах, например, если жаркая погода, летом высокая температура.
Естественно, это снижает пожароопасность в лесах. Достаточно большое количество примеров, которые можно привести. Мы говорили о животных, ну, например, срубленное дерево по весне с вытекающим соком, оно привлекает большое количество бабочек и муравьев. Ну, а соответственно, следом за ними могут заселяться большее количество птиц, которые поедают их.
Вот видишь, Мартин, бобер — это не просто зубастик, это очень даже необходимое животное на нашей планете, да? Я еще читала, что они ландшафт создают. Например, если они уходят из своего домика, то в их домике может поселиться кто-то другой и дальше жить в нем.
Да, естественно, потому что остаются пустоты в местах, где они обитали. И, соответственно, это могут быть различные виды куньих, Например, ласка, та же, волки. Горностай, норка, выдра.
А это правда, что бобры могут сооружать такие плотины, что их из космоса можно увидеть?
На самом деле, плотины бывают достаточно больших размеров, и эта работа довольно длительная для бобров, и ни одного бобра, ни одной даже семьи, а нескольких семей.
Объединяются, да?
Да, они объединяются и сооружают. Такой снимок, который показал как-то самую длинную плотину на Земле, был опубликован в 2013 году или в 2010 году, где длина бобровой плотины составила 850 метров.
Ого, это в Канаде?
Это
или
в Канаде. Да.
А в Беларуси какая самая большая плотина?
Самая большая плотина в Беларуси находится тоже на территории Березинского заповедника. У нас составляет более 200 метров.
А она видна из космоса, как думаете? Можно ее заметить?
Ну, я не знаю даже, скорее всего, что может быть. Но дело в том, что на территории Канады там довольно более шире река была, и поэтому больше запруда получилось, то есть благодаря этой плотине.
Основные жилища бобра – это норки, и хатки. Расскажите, чем они отличаются друг от друга?
Да, на самом деле бобры строят два вида жилища. Даже я бы сказала бы три вида жилища. Один вид жилища – это норы. В основном они строятся в высоких берегах рек. В связи с тем, что берег высокий, они сами роют нору. При этом нора может идти сначала ход параллельно, а дальше она все время возвышаться более выше к берегу. Но если же бобр поселился на реке, где достаточно низкий берег, либо топкая часть, тогда в этом плане они в таких местах сооружают так называемые хатки. Хатки представляют собой жилище, которое как бы конусообразной формы, набросанные веточки, и они слаживаются конусообразно. Помимо этого, внутри все выгрызается лишнее. Укрепляются эти веточки обычно грязью либо илом. Помимо этого, вход в хатку всегда он находится гораздо ниже воды. Только через воду бобр может попасть вот в свою хатку. Помимо этого, есть еще третий вид. Это так называемые полухатки. Почему они называются полухатки? Дело в том, что этот вид жилища образован изначально норой, у которой опал просто потолок. И, соответственно, бобр, чтобы не переселяться, он ее строит и таким образом заполняет вот эту пустоту ветвями. Поэтому она и называется полухатка.
А правда, что у бобров жилище похоже на такую двухкомнатную квартиру? У них там две комнатки. В одной комнатке они, когда выходят из воды, они обсыхают, там, не знаю, тряхиваются, а в другой комнате они уже живут. Так ли это?
На самом деле, это, наверное, не то чтобы две комнатки. Передняя часть хатки, которая расположена прямо у выхода из воды, она представляет собой столовую. Да, можно поделить на двухкомнатную квартиру и хатку. В этой столовой они питаются в основном ветвями, которые заготавливают, притаскивают корм. При этом, что интересно, бобр всегда смачивает вот эти веточки перед употреблением. Ну и соответственно, вторая часть этого жилища – это так называемая спальня, можно сказать, где и происходит постоянное существование животных, времяпрепровождение, где они, то есть, большее время проводят.
Если что-то случится с домиком бобра, он его отремонтирует?
Да, конечно, каждый год, ежегодно бобры ближе к осени, осенью даже, начинают ремонтировать свои домики. Таким образом, они забивают опять веточками дырки, которые образовываются, и добавляют туда немножко грязи и ила. Но помимо этого, они еще и производят уборку в своих домиках перед зимой. Да, они вычищают весь мусор, все веточки из жилища.
Как бобер строит свой дом?
Бобр для постройки своего жилища В зависимости от того, мы уже говорили, нора – это или хатка, или полухатка, будет использовать различные приемы. Ну, если это нора, то, соответственно, он сам вырыет нору с помощью своих мощных лап. Ну, а если это хатка, то для постройки такого жилища необходимо запастись стройматериалом. А стройматериал – это в основном деревья, веточки, поваленные бобром с помощью его мощных зубов.
Веточки, деревья. Что еще может использовать бобер для построения своего дома?
Ну, а для укрепления хатки, конечно, ему понадобится еще грязь и ил. В соответствии с этим он выстраивает конусообразное жилище с хорошим полом, можно так сказать, где расположены различные стружки деревьев, пока они обрабатывают внутри свою хатку, ведь внутри ни одного сучка нет.
Все гладко.
Казалось бы, они сложили, и все, это мусор остался. Нет, они все выгрызают полностью, там все аккуратненько, гладенько.
Бобры – суперстроители, и я читала, что пол бобровой хатки находится всегда выше воды. Да?
Да, на самом деле.
А если вдруг случается, что уровень воды в реке поднимается, и в доме начинается потоп, то бобр соскребает землю с потолка и укладывает ее на пол, тем самым повышая свой пол выше, делая, чтобы избавиться от воды лишней.
Да, на самом деле, из-за того, что уровень воды поднимается, наверху веточки утрамбованы грязью и илом, бобр постепенно обрушивает их на пол, утрамбовывает и таким образом поднимает уровень пола. После того, как уровень пола поднят, а если разрушена верхушка хатки, он заново настраивает купол, аналогично, как и делал до этого. То есть,
очень
налаживая
интересно.
Ветки.
Скажите, а вообще, вот где его можно встретиться с бобром, чтобы посмотреть на его хатку? На каком водоеме? Может быть, в каких-то определенных лесах они обитают? В нашей стране?
Ну, в нашей стране бобр в основном обитает на берегах различных рек, в частности, берега озер это могут быть. То есть это места, которые более благоприятные для них. Это могут быть лесные реки. Достаточно просто выбрать место для того, чтобы увидеть бобровую хатку и зафиксировать ее. Это только можно с помощью судна какого-то, чтобы посмотреть ее с воды, потому что это более околоводно. Виды животных.
Как надо себя вести, если я встречусь с бобром?
С любым диким животным, наверное, при встрече нужно в первую очередь не беспокоить его, не подходить к нему, не пытаться его погладить, не пытаться его покормить, потому что бобры непредсказуемые животные, тем более, что у них есть опасное оружие.
Это
большие зубы.
Мне кажется, Мартину даже не придется идти в лес или к водоему, чтобы встретиться с бобром, потому что очень много случаев, когда бобры просто так выходят к людям. И был случай недавно, когда в Минске на площади Победы снимали видео, когда бобер переходит дорогу на зеленый свет, по-моему, может быть, на красный. В общем, расскажите, как он попал вообще сюда и что с ним потом случилось?
А ну, этот же случай, по-моему, был в мае месяце, и это было как раз вечерний, нет?
Да, выход да, да,
его.
Да.
Дело в том, что территория же вот рядышком совсем здесь находится речка, а бобры в это время весной начинают мигрировать. Они ищут более благоприятные места или участки для своего обитания и таким образом могут передвигаться на большие расстояния. В основном это молодые бобры, которые уходят в поисках своей территории, которых, грубо говоря, изгоняют из семьи, потому что бобры живут семьями. И в связи с этим, скорее всего, он искал благоприятный участок для себя какой-то, для жизни, а в результате попал в какие-то неблагоприятные условия, в город.
Мне кажется, он хотел выбрать нашу редакцию, потому что как раз наша редакция находится здесь недалеко. Он хотел прийти сюда и посмотреть, что пишут про него в книге «Наши звери». Мне кажется, он хотел разведать
скорее
эту информацию.
Скорее всего. Не просто так все это.
А бобр опасен для человека?
Если мы растревожим бобра, то, соответственно, от бобра тогда не жди добра. Он может и укусить.
Так, ну что, перед тем, как мы начнем говорить об особенностях этих зубастиков, давайте послушаем, что уже знают о бобрах наши слушатели.
У него хвост не пушистый. Потому что если бы он был пушистым,
Он когда прибивал глину, где она была бы с точками. У него хвост, он кожаный, и тогда у него удар, он очень сильный, особенно если по воде. В общем, хвост, наверное, там много мышц, но жира больше. Ну, по-моему, жир в хвосте может, чтобы разогревать его холодным. Бобры могут грызть ветки вообще на дне какой-то речки. Они делают свои плотины из веток и листьев. Вот, они там живут.
А если одной плотины недостаточно, они могут
продержаться в воде больше 15 минут. И они еще там могут отгрызать всякие ветки для плотины.
Они под водой очень хорошо видят.
И у них, наверное, линзы такие, которые под водой хорошо работают. Когда бобры недавно родились, больших бобров, то они через 3 дня уже начинают нырять в воду и приспосабливаться к жизни. А когда уже прошло несколько недель, то они уже начинают сами питаться.
Прошло 2 года, они уходят из семьи и создают новую семью.
Бобер, он примерно, по-моему, может быть метровый там, или 1.35 м. Он весит около 35 килограмм.
Как 8-летний ребенок.
У бобров губы покрыты мехом, чтобы когда, ну, когда зима и очень холодно, то губы у него не замерзают. У бобра мне нравится, как он ест веточки. Это самое смешное, как хомячок такой маленький. Но бобер, он тоже достаточно опасный. Ну, я считаю его как красивым, хорошим. Да, но как бы питомцем в доме, может, его иметь было бы не самое радостное.
Хомяк – это не бобер, эти хомяки. Это вообще две разные вещи.
Зато хомяк ест как бобер, а бобер ест как хомяк.
Ребята столько всего интересного знают о бобрах. Давайте будем разбираться, что правда из этого, а что вымысел. Было очень много ответов про хвост бобра. Давайте же поговорим о нем. Правда ли, что бобр хвостом прибивает глину при строительстве дома?
Ну да, на самом деле он может свой хвост использовать в качестве такой небольшой лопаточки.
Скажите, когда бобр бьет хвостом, это действительно слышно за километр?
За, наверное, 100 метров, скорее всего, можно это услышать. Именно, да, именно если по воде, что касается, то небольшое расстояние. А в целом они бьют именно хвостом по воде перед тем, как они увидели опасность. Угу. Они ударяют хвостом о воду и ныряют сами. Таким образом, они оповещают других своих сородичей, что пока выплывать не надо, здесь опасность.
А в хвосте у него действительно жир или это неправда?
На самом деле хвост выполняет функцию такую запасающую, то есть к зиме у бобра хвост увеличивается практически в 2 раза.
Бобр ведь не уходит в спячку, да? Он зимует?
Нет, конечно. Он спокойно может выплывать из своей хатки или из своей норы. При этом, почему же он и строит плотину? Плотина, вот эта вот запруда, она становится более илистой, и она практически никогда не промерзает.
Угу.
И благодаря ей бобр спокойно может выплывать из своей норы, либо из своей хатки, и выходить наружу.
Ребята сказали, что губы зимой у него замерзают. Замерзают ли у него губы зимой?
Не знаю, как у него замерзают губы. Это, наверное, нужно ему долгое-долгое время примерзать ко льду. Но на самом деле бобры, они же живут в своей, в своем жилище. А это жилище зимой, оно не промерзает.
Бобр, у него шерсть коричневая, да? А хвост без шерсти. Почему?
Это особенность строения хвоста. В целом бобру этот хвост нужен, как и некоторым грызунам в виде андатры, для хорошего
управления
во время плавания. В соответствии с этим он представляет собой весло. А снаружи он покрыт щетинками, такими ромбовидными как бы чешуйками. И внешне он немножко даже напоминает рыбу.
Ребята сказали, что бобр весит как 8-летний ребенок, 35 килограммов. Да? Или, возможно, он весит еще и больше?
Ну, бывали случаи, что бобры весят и меньше, и больше, в зависимости от того, скорее всего, какой возраст данного бобра. Был случай, был отловлен бобр массой около 50-52 килограмм. При этом его длина составляла около 125 сантиметров. То есть это чуть больше метра.
Расскажите нам, Ирина, пожалуйста, о чудо-зубах бобра. Говорят, что передние зубы не перестают расти никогда, и постоянно ему нужно что-то грызть, чтобы спиливать их.
Да, зубы бобров, они самозатачивающиеся за счет того, что их внешняя эмаль, она более прочная, а дентин рыхлый. Из-за этого происходит постоянный рост. В течение всей жизни зубы бобра растут. В связи с этим они достаточно много грызут. И таким образом они как бы стачиваются и самозатачиваются.
А что будет, если бобр потеряет что-то из одних передних зубов?
Случится катастрофа на самом деле, потому что зуб в таком случае будет расти очень-очень долго. Вплоть до 3 лет нужно, чтобы вот этот зуб, резец, вырос полноценным. Но не обязательно он может вырасти полноценным. Он может начать расти криво, и тогда это погибель практически для бобра, потому что он может расти в разную сторону, либо в сторону, ну, либо вовнутрь, либо наружу. Если наружу, то, понятное дело, это как бы не так дискомфортно, а если внутрь.
А как они выживают вообще без зуба вот эти 3 года, пока он растет? Ведь они же часто пользуются своими резцами вот эти.
Ну, это проблема для бобра. В связи с тем, что будет происходить дополнительная нагрузка на зубы неравномерно, в соответствии с этим они будут и питаться, может, не тем видом кормов, что может привести в последующем, например, к недоеданию и, соответственно, к невыживанию.
Наверное. Зубы важны не только для животных, но и для людей. Поэтому за зубами нужно ухаживать.
Сколько зубов у бобра?
У бобра 20 зубов.
Ирина, скажите, а как быстро плавают бобры?
Имеются данные, что, например, бобр может в среднем проплыть 700 метров за 10 минут.
Это быстрее, чем человек идет?
Ну, это, по-моему, сравнимо с быстрой ходьбой человека.
Скажите, а сколько под водой он может пробыть?
Ну, благодаря своим особенностям бобры могут находиться под водой от 5 до 15 минут.
Где-то. А какие особенности? У них есть какие-то затычки в нос и в ушах, да, по-моему? Какие-то клапаны, которые закрывают, чтобы под водой вода не попадала им ни в уши, ни в глаза, да?
Ну, на самом деле, у них много особенностей, связанных с их водным образом жизни. У бобров уши при нырянии просто слаживаются аккуратно, прижимаются ближе к голове, в соответствии с чем и не происходит заполнение ушных раковин водой. Помимо этого, ноздри их смыкаются благодаря комплексу мышц. То есть они зажимаются, и таким образом не происходит ни вдоха, ни выдоха в это время. Еще бобр может под водой не только плавать, но и грызть. Он не только на суше грызет. Дело в том, что у него губы образованы двумя складками, и вот одна из складок закрывается за резцами, в связи с чем он может спокойно с закрытым ртом еще и проводить различные операции, да, с подводными растениями там.
А бобры едят то, что находится в воде только?
Нет, на самом деле бобры едят не только то, что находится в воде. Помимо излюбленной травы различной, корневищ, которые находятся в воде, которые бобры едят в основном летом, любят бобры еще и полакомиться древесиной, различными веточками лиственных пород деревьев. Излюбленное дерево для бобра – это осина. Ну и помимо этого в меню бобра еще очень часто оказывается ива излюбленным деревом. То есть это различные веточки, кора.
Мы выяснили, что бобры едят листики, древесину, кору. То есть они растительноядные животные.
Да, так называемые вегетарианцы.
Рыбу они не едят?
Нет, конечно.
Есть, потому что большое заблуждение.
Да, это на самом деле заблуждение, потому что многие люди, скорее всего, думают, что так как это водное животное и такое огромное, оно может охотится за рыбой. Это не выдра.
А сколько в день они съедают пищи? Ну, приблизительно.
Приблизительно бобр в сутки съедает около 20% от своей массы.
А скажите, бобр пьет только воду или, например, сок деревьев тоже может употреблять вместе с корой, когда ест?
Ну, таким, я думаю, что все-таки при подъедании там коры, когда валят деревья весной, сок все равно им попадает. Я не думаю, что они прям выплевывают его.
Ну что, познакомились с внешним видом бобра, узнали, как он выглядит, познакомились с его тайнами. А теперь давайте узнаем, как проходит его день и ночь, потому что бобры, они ведь ночные животные, да, по большей части?
На самом деле считается так, что бобры – это более… они активны более ночью. Но если их не тревожить, они могут быть активны и в более ранние часы. То есть гораздо ранее выходить из нор. Активность у них практически протекает всю ночь, до раннего утра. Выплывает бобр обычно незаметно из своего жилища. Он сначала выныривает, аккуратненько осматривает территорию влево, вправо. Есть ли опасность, нет опасности. Потом выплывает. После этого, через некоторое время, появляются остальные его сородичи, ведь живут бобры в основном семьями, очень редко они остаются одинокими. Так они некоторое время проводят в воде, барахтаются, плавают, после чего они уплывают на кормежку. То есть, выходя на берег, чтобы полакомиться какой-нибудь осинкой, как мы уже говорили, они так вальяжно, очень медленно, неуклюже, да, неуклюже проходят по территории, находят какое-нибудь любимое лакомство и приступают есть.
Когда он спит, ведь он и ночью активен, и вот вы говорите, и утром он выбирается.
Нет, ну на самом деле в течение ночи он заканчивает свою деятельность, он полакомился. В дальнейшем он приступает к купанию заново, чтобы доплыть до своей норы либо хатки. И таким образом, попадая в хатку, в течение дневных часов он там и проводит время.
Как бобры разговаривают между собой?
Бобры не очень общительны на самом деле. Они между собой в основном общаются некоторыми звуками, иками, оками. Обычно при каком-нибудь недовольстве бобры издают шипящие звуки.
Ирина, спасибо большое за ваши интересные ответы. Прямо сейчас наша рубрика «Вопросы из Инстаграма». Здесь мы зачитываем вопросы наших слушателей. Напоминаю, что автор самого яркого получит в подарок книгу «Наши звери», которая совсем скоро выйдет из печати. Итак, первый вопрос. Бобры добры или лучше к ним не подходить?
Ну, мы говорили уже об этом, что на самом деле бобры не очень добры. Они не очень любят чужаков, тем более они метят свои территории, тем самым оповещая всех остальных, что здесь хозяин я. Поэтому если вторгнуться на территорию, где обитает бобр довольно давно, от бобра лучше не ждать добра, потому что они начинают себя агрессивно вести.
Где частей их можно сустреть?
Ну, чаще всего их можно встретить на различных водоемах нашей страны. Это могут быть озера, различные берега рек, более крупных, более мелких, лесных речушек.
А можно их покаштовать некой ежей?
Ну, нежелательно, конечно, подходить к бобру и предлагать им полакомиться.
Тем более, возможно, ты не знаешь, что они любят есть. Зубы прочнее человечьих?
Ну, конечно. Зубы бобра более прочные, помимо этого, и даже сила укуса у бобра в раз 5-6 сильнее, чем у человека.
Ирина, большое спасибо, что вы пришли к нам в редакцию, но на этом мы будем прощаться. Спасибо, что рассказали нам много интересностей о бобре. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Ирина Крещук, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плеско, факт-чекер Василий Шакун и автор идеи Кристина Михалева. Следите за новыми выпусками на нашей страничке в Instagram pole.publisher. Всем пока!
Всем пока!
Пока-пока!
Записано в поле.